Братья и сестры, я буду читать послание к филиппийцам. Это не очень хорошо, что дождь начинается, но нужно будет внимательно очень слушать, потому что будет, возможно, шум чуть-чуть. Друзья, я читаю послание к филиппийцам, первая глава. С 8 стиха я прочту несколько стихов. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Братья и сестры, тема у меня довольно простая, вот, и подходящая к концу вот нашего общения. Друзья, я задаю вопрос и еще раз этот отрывок прочитаю. О чем молится апостол Павел о филиппийской церкви? Я еще раз читаю. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Друзья, яркие мысли здесь какие? О чем молится апостол Павел? Чтобы верующие в Филиппах возрастали в любви. «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве». Яркая и легко запоминающаяся мысль, чтобы они были чисты и непреткновенны в день Христов. Это настолько же ярко просматривается, чтобы они были исполнены плодов праведности в славу и похвалу Божию. Друзья, здесь есть незаметная мысль, неяркая, о чем я буду проповедовать. Написано, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны. То есть, познавая лучшее. Друзья, для кого-то мысль не новая. То есть, апостол Павел молится, чтобы филиппийцы умели познавать лучшее. Друзья, у меня даже центральное слово будет во всей проповеди – это «лучше» или «лучшее». Вот об этом будем проповедовать. Я немножко поясню, друзья, сначала, чтобы понятно было, зачем об этом говорить. Вот в послании к Коринфянам я один короткий отрывок, короткую мысль прочту, чуть-чуть на семейную тему. Это послание 1 Коринфянам, 7 глава. Написано здесь так. «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше». То есть, братья и сестры, в некоторых вопросах мы поступаем хорошо, в некоторых плохо, в некоторых хорошо. Чаще хорошо, но написано, выдающий поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Я не о брачных вопросах, друзья, а о том, что в нашей жизни бывает много хорошего. Но, видя и понимая, что хорошо, мы должны видеть и понимать, что лучше. Ну, например, Христос ученикам говорит, для вас лучше, чтобы я пошел. Как вы думаете, они тоже так думали, что для них лучше, чтобы он пошел? Ни в коем случае, они так не думали. Они думали, что для них лучше, чтобы он с ними оставался. Но Христос сказал, для вас лучше, чтобы я пошел. То есть бывает, когда мы видим, что для нас хорошо, но не видим, что для нас лучше. И поэтому допускаем ошибки среди хорошего, не видя лучшее и не выбирая лучшее. Друзья, в послании к евреям я читать не буду, написано, но они стремились к лучшему. Это о тех людях очень верующих, Авраам, Сара, Авель, Енох и многие. Написано, они стремились к лучшему. Братья и сестры, чтобы стремиться к лучшему, надо познавать, что лучше. И стремиться к лучшему, и избирать лучшее. В послании к Коринфянам написано, в каком звании ты призван, в том звании и оставайся. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, лучшим воспользуйся. То есть не страшно, если ты раб, но если у тебя есть возможность сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Друзья, это я просто привожу примеры, чтобы понятна была для нас тема. Братья и сестры, что для нас является лучшим? Я на некоторые стороны хочу обратить внимание, обо всем сказать не могу, но наиболее ярко и наиболее то, что для нас ближе. Буду прочитывать тексты Писания, даже если их хорошо и знаю. Ну, так для нас будет лучше. Ну, у нас и тема, и так лучше будет. Друзья, первый текст Писания, я читаю послание к евреям, 11 глава. Двадцать четвертый стих. «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери Фароновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Братья и сестры, что здесь, о чем идет речь? Написано, Моисей лучше захотел страдать с народом Божиим. Друзья, я о страданиях не хочу сейчас говорить, хотя это мы здесь более выпукло, более ярко. Друзья, с народом Божиим лучше. Хорошо ли было Моисею во дворце фараона? Было хорошо, братья и сестры. И это тоже усмотрел Бог, что Моисей 40 лет был воспитываем во дворце фараона. Он имел достаток, его хорошо кормили, одевали, ему делали массаж, его вот, притирание, растирание. Он, написано, научен был всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Братья и сестры, но мы видим, что он избрал себе другую участь. Участь с народом Божьим. Написано, что с народом Божьим для него было лучше. Братья и сестры, до какого-то определенного момента он этого не понимал. Ему было во дворце фараона хорошо, но с народом Божьим лучше. И поэтому он принимает, предпринимает этот шаг. Дорогие братья и сестры, и вот это я хотел, чтобы вот мы проверили, как в этом отношении у нас сердце, насколько нам лучше с народом Божьим. В одном стихотворении, длинная поэма, только эпиграф скажу. «Быть вместе с Божьим народом – потребность Божьих детей всегда под светлым небосводом, так и в годину тяжких дней». Братья и сестры, жизнь церкви, она переживала свободные времена, времена благоденствия, времена затишья, и переживала бури и невзгоды. И под светлым небосводом, и в годину тяжких дней, братья и сестры, с народом Божьим лучше. Каждый ли человек это понимает? Не каждый человек. Братья и сестры, это понимает не каждый человек. Это тот, кто это понимает, кому с народом Божьим лучше? Его сердце к народу Божьему влечет. Я помню, одну старушку мы принимали в церковь, она из регистрированной общины к нам переходила. В общем-то, у нас не очень строгое было испытание для нее. Мы у нее спросили, а почему вы сюда переходите? Она говорит, мне здесь нравится. Вы знаете, в общем-то, можно было бы не принять на основании только этого. Мы бы могли, скажем, планочку повыше, вот о пути и так дальше вопросы ей позадать. Она, мне понравилось, друзья, она сказала, мне здесь нравится, мне здесь нравятся люди, мне здесь, ну вот так вот. В общем-то, ну кажется, мышление немножко так суженное, но все равно, братья и сестры, вот если человек сердце влечет к народу Божию, он будет посещать собрания в среду, он будет посещать пятницу, воскресенье. Есть христиане, которые стабильно, они абсолютно стабильно посещают богослужение. И есть христиане, которые совершенно легко могут пропустить, совершенно. У него заболел зуб, он просто устал, он не успел выкупаться, не успел переодеться, ну и так дальше, и он решил остаться. Или просто далеко идти, друзья. Ну а что такое далеко идти? Вот мы живем в маленьком городе. Пешком можно пройти за 40 минут по диагонали. Я приезжал на окраину, ну, тогда, когда меня не встречали. Сейчас меня машина встретит, даже в Краснодаре. Друзья, я приезжал на вокзал, ну, тимошовцы знают, парк Б. Я живу на Владиленке, по диагонали весь город пешком. Экономя деньги, такси мы не пользовались тогда. Вот, по диагонали за 40 минут. Братья и сестры, и тем не менее, в среду многие не ходят, в пятницу некоторые не ходят, потому что далеко идти. Холодно, дождь, устал, не успел, что-то, или просто не хочется. Есть люди, которые говорят, да, я дома Библию почитаю и больше получу, чем у вас на разборе. Хотя и дома Библию не почитают. Поэтому, друзья, вот эта мысль, что мы проверили свое сердце. Друзья, Моисей, находясь во дворце фараона, в какой-то момент у него в сердце появилось томление. Написано, и он пошел по проповеди Стефана посмотреть, как живут братья. Потому что с братьями ему было лучше. Друзья, можно приводить хорошие библейские примеры. Апостол Павел с Варнавой говорят, пойдем опять посидим братьев наших, как они живут. Но разве есть смысл посмотреть, как они живут, если это придется месяцы идти пешком? Как они живут? Друзья, один чукча, не очень давно уверовавший, он шел 120 километров. Для того, чтобы побыть на собрании. Ну, всего там 3 уверовавших было. И когда ему спросили, как, зачем ты пришел 120 километров пешком зимой? Братья и сестры, он говорит, вы знаете, я просто за вами соскучился. И вот я думаю, ну пошел бы кто-нибудь из нас, пошел бы. Друзья, я 2 года назад был в тундре, меня там пригласили, там собрали общение уверовавших ненцев. Собралось больше 200 человек, членов церкви, ненцы. Причем тундровые ненцы. Это ненцы, которые в чумах живут. И вот я смотрел, на каком транспорте они приехали, друзья. Практически все приехали на оленях. Там нету вот этих буранов, снегоходов. Они приехали на оленях. И вот я разговариваю с одной семьей. Они приехали с грудным младенцем. Я спрашиваю, как долго вы ехали? Друзья, они ехали ровно 2 суток. Ровно 2 суток. При морозе -55. И дул страшный ветер. Я спрашиваю, как вы ночевали? Вот так на нартах, там же нету крыши. Просто санки. Нарты это санки. Там даже заборчика нету, чтобы облокотиться спиной. И все, за грудным ребенком. Вот. Ради чего? Это же жизнью рисковать. Друзья, вот что такое потребность Божьего народа. Вернее, простите, Божьих детей, быть вместе с Божьим народом. Вот что это такое. И поэтому первое, друзья, что для нас лучше среди множества хороших вещей, это быть с народом Божьим, это быть в церкви, быть с детьми Божьим. Лучше захотел страдать с народом Божьим. Друзья, вторая мысль, я буду читать, вернее, по первой еще одну мысль скажу. Я один пример только приведу, и все. Вот мы читаем Слово Божие, что лучше у порога в Доме Божьем, чем в шатрах нечестия быть. Помните, да? И вот я был лагерь молодежный, и здесь собралось 800 человек молодежи, и мне нужно было уехать в Москву надо было. И за 2 дня до конца общения я уезжал на машине. И ко мне попросился один юноша. Ну, я попытался его не взять, начали уговаривать, руководитель молодежи уже тоже, надо его взять, очень нужно, очень важно и так дальше. И вот я его взял. И я еду домой, и по дороге спрашиваю, а зачем ты уехал? Еще общение 2 дня или 3 дня стоит. Зачем ты уехал? А он мне говорит, наш класс едет на 3 дня на море. И я, говорит, хочу с классом поехать на море. Я говорю, слушай, разве так можно? Да если бы знал, я бы тебя не взял. Давай сейчас остановлюсь, давай я развернусь, отвезу тебя назад. Он, нет, дядя Коля, обязательно надо. Я 9 классов закончил, мы вместе учились, я хочу с ними поехать на море. Я говорю, может быть, ты бы покаялся, вот ты бы остался покаялся. Он говорит, я уже вчера покаялся, все, и теперь все. И я думаю, друзья, для многих в шатрах нечестия лучше, чем в Доме Божьем лучше. А мы читаем, что с краю у порога в Доме Божьем лучше, чем быть в шатрах нечестия. И даже еще одна группа молодежи, они приехали откуда-то с севера, вот сюда были у нас в лагере, и тоже за один день до конца лагеря они уезжают. А я им говорю, вы знаете, ну не надо было бы вам уезжать раньше времени. Я говорю, люблю так, вот точку поставить, вот помолиться, точку поставить, а потом уезжать. Они вижу, ну как-то они так смущаются. Я спрашиваю, а зачем вы хотите раньше уехать? Они говорят, ну дядя Коля, как вы думаете, побыть на юге и не побыть на море? Да зачем вам это море нужно? Вот лагерь, общение. Общение. Друзья, я знаю, что и сюда кто-то издалека, старенький, издалека приехал и даже с палочками выходят, чтобы стих рассказать. Конечно, это хорошо. И поэтому вот это первое, что для нас лучше, это быть в Церкви Божьей. Это быть с народом Божьим. Любить Церковь, любить народ Божий, даже если и в годину тяжких дней придется переживать. Друзья, вторая мысль, которую я читаю, это послание Филиппийцам, 1 глава. Написано так, с 21 стиха. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Братья и сестры, то есть подвожу итог. Быть со Христом несравненно лучше. Я не о смерти. Это была бы нагрузка немножко большая. Об этом уже говорили, немножко большая. Друзья, я чуть-чуть мельче сказать хочу. Быть со Христом несравненно лучше. Несравненно. Друзья, и для меня становится понятно, когда люди ловят рыбу, Иисус Христос говорит, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. Убежден, они не понимали, что такое быть ловцами человеком. Убежден, они понимали, что такое ловить рыбу. Они не знали, что с ними будет, будет трудно или легко. Зарплата или без зарплаты, это определенно понимали, что без зарплаты. Но они понимали, что со Христом это лучше. Апостол Павел пишет, несравненно лучше, даже со Христом там, чем со Христом здесь. Несравненно лучше. Братья и сестры, но для нас хотя бы так. Со Христом здесь лучше, несравненно лучше. И поэтому ученики пошли, не зная, что их ожидает. И поэтому, когда жизнь Христа здесь на земле подходила к концу, Петр сказал, Господи, мы оставили все и последовали за Тобой. Что же теперь с нами будет? У меня вопрос, правду ли сказал Петр, что они оставили все? Или неправду сказал? Братья и сестры, правду сказал. Но оставить все, я скажу, из нас, наверное, никто все не оставил. Никто. Они оставили все и пошли за Ним. И что же теперь с нами будет? Для них это было несравненно лучше со Христом. Братья и сестры, уверовал один мусульманин. Причем убежденный мусульманин и из семьи убежденных мусульман. Его отец был мулат. И этот брат учился в институте. Семья очень интеллигентная, то есть из мусульман это элитная такая вот, вот семья была. У него даже внешний вид у них такой благородный. Я знаком с этими людьми. И вот вдруг он уверовал. Братья и сестры, сначала его убеждали и увещевали, родственники. Потом его били. А потом от него все отказались и сказали, тебя даже на мусульманском кладбище хоронить не будут. Братья и сестры, а он сказал, со Христом мне все равно лучше. Родители, все родственники отказались. Со Христом все равно лучше. Вот что такое, братья и сестры, когда человек уверовал. Одна старушка жила поддаль населенного пункта. Ну, что такое поддаль? Вот деревня, деревня. И ее дом почему-то в лесу, от деревни примерно 500 метров. Но эти 500 метров достаточно, что это уже в лесу, и в общем-то, ну, я, чуть-чуть как будто даже страшновато. И вот мы были у нее с одним братом, и я у нее спрашиваю, я говорю, вот вы здесь так, в такой глуши живете, а вам здесь не страшно одной? Она совершенно одна, одинешенька. Она говорит, что ты, брат Коля, я же с Господом. И мне стыдно стало, я же с Господом. То есть мой вопрос, он глупым показался, просто глупым показался. Ну, а потом она нас угощала, мы у нее немножко поработали там, кое-какую работу сделали. И потом я спрашиваю, а вам не скучно вот здесь одной? Она говорит, брат, я же с Господом. Я же создал. И все, и я опять в такой же ситуации. То есть мое мышление, оно далеко отстает вот, ну, от ее. Поэтому, братья и сестры, вот это первая мысль. Чтобы вы, познавая лучшее, были святы, чисты и непреткновенны в день Христов. Друзья, что для нас лучше? Лучше с народом Божьим. И вторая мысль, со Христом несравненно лучше. Несравненно. Даже если люди живут хорошо, братья и сестры. Одна сестра, у нее был неверующий муж. И причем они любили друг друга, и она уверовала. И ее муж к ней хорошо относился. Они, ну, были заметно моложе меня. Мы чуть прервемся, скамеечка переставит это. Сможете слушать или нет? Уверовала одна молодая женщина. Муж неверующий оставался. И они любили друг друга, и он к ней очень хорошо относился. И он ее отпускал на собрание, он не был против, что она верующая и так дальше. Жили нормально, материально жили. И случилось так, что он погиб. В автомобильной аварии он погиб. И у нее родился ребенок после смерти мужа примерно через неделю. И я молился над ребенком. И вот пожелание, я помню даже пожелание. Я сказал, что Христос, не оставлю вас сиротами. А потом, спустя какое-то время, она сказала: ты знаешь, брат Николай, когда был муж жив, я была как в крепости, было спокойно и нормально, я ни о чем не переживал, как в крепости. А когда его не стало, я только сейчас поняла, что такое по-настоящему жить с Богом. Потому что в полной зависимости от Бога. И если бы муж был жив, я бы никогда не поняла красоту отношений с Богом. И она сказала: поэтому то, что мужа не стало, я понимаю, что для меня это лучше. Друзья, следующий стих я читаю. Послание к евреям, 11 глава. Я этот текст уже устно сказал, 16 стих. Но я прочту и 15. «И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время и возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их». Братья и сестры, здесь об этих людях написано: «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному». Делаю вывод сразу. Небесное всегда лучше, чем земное. Даже если земное хорошо, братья и сестры, даже если мы хорошо устроены и все нам удобно, небесное всегда лучше, чем земное. Один маленький пример приведу, братья и сестры. Неемия жил в Сузах и был прекрасно устроен. У него была профессия, знаете какая, жена, семья, дом, все было удобно. Братья и сестры, но Неемия все это оставил и пошел в разрушенный город Иерусалим. Написано: они стремились к лучшему, то есть к небесному. Даже если внешне это небесное здесь на земле заметно уступало тому земному, в котором они находились. Поэтому, братья и сестры, небесное всегда лучше, чем земное. В послании к Колоссянам написано: итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. Братья и сестры, если вы воскресли, потому что тот, кто не воскрес со Христом, он небесное не понимает. Он понимает земное. Но если вы воскресли, то ищите горнего. Братья и сестры, бывает, когда человек воскрес со Христом, но горнее не ищет, больше ищет земное. Написано: ищите горнее. Друзья, я приведу, может быть, только один пример приведу, и будет понятно. Даже в земных вопросах можно искать небесное. В одной церкви сестра, детский работник, вышла замуж и перестала заниматься с детьми, потому что беременность и так дальше. В общем-то, с пониманием ко всему этому отнеслись. И нужен был детский работник. И вот одна сестра подходит и предлагает: говорит: братья, я хочу заниматься в детской группе.
Но сестра это был определенно явно неподходящий человек для детской работы. Ее внешность, ее интеллект, уровень и так дальше. Всем было понятно, что она не справится со своим служением, если будет этим заниматься. И поэтому первое было это отказать. Отказать в ее просьбе. Друзья, но ей не отказали. Я скажу почему. Просто постеснялись отказать. И сказали, ну давай попробуем. И она начала заниматься с детьми. Друзья, она с детьми занималась долго. Я скажу результат. В интервале 20 лет ни один ребенок, с кем она занималась, не ушел в мир. Ни один ребенок. И почему, скажу, друзья, я знаю почему. Я эту ситуацию знал. Как только она начала заниматься с детьми, понимая свои где-то недостатки, вот, она приняла решение. Каждую субботу буду в посте. Каждую субботу. У нас пятница – это общецерковный, общебратский пост. Она в пятницу в посте, вечером в пятницу она не ужинает, она в субботу опять в посте, вечером в субботу не ужинает, она будет есть только в воскресенье. Друзья, и она никогда не пропускала пост. И скажу, когда молодежь идет в поход, в субботу идет, накрывают в походе стол. Дни рождения когда празднуют? В субботу празднуют. Браки когда чаще? В субботу. Братья и сестры, она никогда не участвовала ни в каких застольях. За 20 лет ее работы ни один ребенок не ушел в мир. Вот что такое искать горнего. И в других вопросах можно приводить примеры, друзья. Просто не буду. Даже знаете, в вопросе, где жить? Паломничество в Америку, не паломничество. Вот эта тенденция к эмиграции в Америку, это не поиск небесного. Это поиск земного, друзья. Или, скажем, в Европу, или еще куда, это поиск земного. Когда мы решали, где нам учиться, решали, где нам работать, вопрос брака, друзья, все вопросы нужно было бы решать с позиции «я ищу небесное» или «я ищу земного». И поэтому пусть нас Господь благословит, это моя уже, похоже, третья мысль о том, чтобы нам искать небесного. И когда я предпринимаю, даже в нашем возрасте, предпринимаю какой-то шаг, друзья, какой-то шаг, я всегда должен задать себе вопрос, это стремление к горнему, к небесному, или это стремление к земному? Или стремление к земному? Друзья, следующий, у меня еще две мысли, и я буду заканчивать. Первое послание Петра, 3 глава. Первое послание Петра, 3 глава, читаю. 16 и 17 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Братья и сестры, что для нас лучше по этому тексту? Лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Друзья, в Библии написано, благо мне, что я пострадал. Помните, да, это в 118-м псалме, похоже, писал Давид. Благо мне, что я пострадал. Друзья, примерно похожие мысли писал пророк Иеремия. Пророк и благо человеку, который несет иго в юности своей. Друзья, но бывают люди страдают за злые дела, за злые. Неправильно поступил, его наказали, власть наказали за неправильный поступок. Или люди наказали, или еще что-то. Друзья, и здесь Писание говорит, что да, это хорошо, если человек пострадает. Но написано, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Лучше за добро. Я приведу, братья и сестры, ну, может, один или два примера. Один или два примера. Вот. Один брат работал машинистом электровоза. Он служитель церкви, сейчас уже его нету, он уже ушел в вечность. Работал машинистом электровоза. И вот его лишили премиальных. Квартальных премиальных его лишили. А в общем-то это была достаточно хорошая сумма, примерно месячная зарплата. И вот он пошел к начальнику производства и задает вопрос. Говорит, у меня к вам один вопрос. За что меня лишили премиальных? За то, что я плохо работал или за то, что я христианин? Начальник улыбается и говорит, а тебе зачем? А он говорит, В Библии написано, что только бы не пострадал кто из вас, как вор или злодей, или как посягающий на чужое. Но если как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую честь. Обратите внимание, друзья, не добивайся правды, но не стыдись и прославляй Бога за такую честь, если ты пострадал как христианин. Правильно Григорий Васильевич вчера говорил о том, что пострадать сейчас как христианину труднее стало, чем раньше. Раньше было легче. Что не собрание в присутствии милиции, то штраф 50 рублей. Штраф 4 собрания в месяц, это 4 штрафа по 50 рублей. И было, знаете, какое? Приходишь получать зарплату, а там ничего нету. Я удивляюсь, говорю, а почему ничего нет? А мне говорят, у тебя и на следующий месяц уже ничего нет. Уже ничего нет. Поэтому тебе надо спокойно расписываться за то, что ты как будто получил и все. Вот какое время было. Друзья, сейчас уже нету этого. И Писание остается неизменным. Лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. В одной местности произошла такая ситуация. Один брат из мира уверовавший, женился, и дети, 7 детей у него, и своего жилья у него нету. И власти решили дать ему, это вот событие сегодняшнего дня, и власти решили дать ему квартиру, 5-комнатную квартиру в новом доме, вот, иностранной постройки и все прочее. Вот, и, ну, он ожидал, и все, я знаю и брата этого, и церковь, и мы все радовались, что ему дадут квартиру 5-комнатную. И время уже подошло. Вот в этом году, друзья, буквально месяца 2 или 3 назад уже время подошло. Ему уже дали ключи от квартиры и сказали, можешь ходить, и квартиру показали, и уже можешь там порядок наводить. И он ходил и порядок наводил. И когда уже комиссия, уже нужно было выдать ордер на квартиру, немножко разобрались, посмотрели в компьютер, оказывается, на этом брате оформлен дом молитвы. И ему говорят, у вас есть жилье, вам ничего не дадим. А дом молитвы более-менее большой. У вас есть жилье, ничего не дадим. И в этот момент я приезжаю. То есть у него забрали ключи, все. И в этот момент я приезжаю. И вот верующие, и все, мы рассуждаем. Я предлагаю, я говорю, надо написать письмо властям, что это дом молитвы, он ему не принадлежит. Он вообще в другом месте даже живет. И я говорю, Володя, давай напишем письмо, что это не твой дом, что это дом молитвы. Братья и сестры, и он совершенно категорически отказывается. И он говорит, я хоть в чем-то хочу пострадать за то, что я христианин. И он отказался, братья и сестры. И его квартиры так и лишили. И я задаю себе вопрос, а как бы я поступил? Ну, наверное, я бы организовал письма или еще что-нибудь. Я был готов организовать письмо за него. Но здесь, ну да, здесь немножко легче, потому что не за себя. Братья и сестры, ему можно было просто молчать и все, и не вмешиваться в это дело. И, возможно, что-то получилось. Он говорит, я хоть в чем-то хочу пострадать за то, что я христианин. Написано, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Друзья, я помню ситуацию еще в годы гонений. В одной семье лишили медаль материнства. Ну, 10 детей и не дали медаль материнства. Так бучу подняли на всю страну. Извините, друзья, я был еще молодой верующий. Мне это не нравилось, что ради медали шум подняли на всю страну. Медаль не дали. Вот. За добрые дела. Братья, это как раз страдание за добрые дела. Ради 10 детей остаться без медали. Ну, в общем-то, ущерб небольшой. Ущерб небольшой. И дальше, друзья. Я последний текст читаю. Первая Коринфянам, 6 глава. Седьмой стих. Я прочту с 5 стиха. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Братья и сестры, что лучше? Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? друзья, вот к этому категории, контингенту возраста, как здесь мы собрались, в нашей жизни бывают конфликты. Бывают конфликты в семье, бывают конфликты в церкви, бывают конфликты с людьми неверующими. И так было и раньше. И Павел пишет, это весьма унизительно, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, братья и сестры? То есть лучше остаться обиженным. Или лучше доказать, братья и сестры, вот я задаю вопрос. В какой-то тяжбе я доказал, что я прав. Или лучше было бы мне остаться обиженным? Друзья, Павел считает, что лучше остаться обиженными. Не лучше ли вам, терпеть лишения? Это лучше. Братья и сестры, обиженным не в смысле ходить и обижаться на всех, не в этом смысле. Но лучше в какой-то тяжбе уступить, лучше потерять. В этом случае мы будем иметь определенное преимущество в глазах Божьих. Я приведу пример библейский и приведу пример бытовой. Библейский пример. Исаак поселился в Гераре, уже женатый Исаак. Написано, и посеял ячмень, и взял урожай во 100 крат, и сделался человеком богатым. И филистимляне стали ему завидовать. И из зависти засыпали все колодцы, которые выкопал Авраам, его отец. Братья и сестры, я сразу скажу, филистимляне Исаака боялись. У него были люди, у него были слуги, и они сказали, удались от нас, потому что ты сделался гораздо сильнее нас. Они боялись. И они засыпали колодцы. Друзья, у Исаака была сила доказать свою правоту. Он ушел и начал копать другие колодцы. Эти потом почистил и другие копать. Написано, и копали рабы Исааковы, и выкопали колодец воды живой. И пришли филистимляне, и спорили, и сказали, наша вода. Друзья, как сделал Исаак? Он уступил. Пошел в другое место и снова начал копать колодец. И опять выкопал колодец воды живой. Пришли и туда, и сказали, и это наша вода. Он уступил и пошел дальше, и копал снова колодец, и выкопал, написано, и уже не спорили о нем. Друзья, я вот эта мысль, посмотрите. Вот человек, который мог доказать, он мог сказать, это наша вода, вот там копайте, будет ваша, это наша вода. Он мог доказать, и причем имел для этого силу. Друзья, он уступил. Правильно ли он поступил? Или нужно было доказать, что это мой колодец? Друзья, он уступил. И что из этого получилось? Пришли люди, Авимелех, царь Герарский, и Фихол, военачальник, и еще забыл имя, одно друг его. И пришли и сказали, мы ясно увидели, что с тобою Господь. Вот оно, живое свидетельство. Мы ясно увидели, что с тобой Господь. Поэтому Писание говорит, лучше вам остаться обиженными, лучше вам терпеть лишения. Лучше терпеть лишения. И один пример приведу из жизни, друзья. Это тоже недавно было. Приехал я в одну церковь. И ко мне после собрания подходит одна знакомая, уже сестра. Я с ней раньше беседовал и так дальше. Она одинокая. Сестра, ей 30 лет, замуж она не выходила, вот, и она досматривала старушку, старушка пообещала отписать ей жилье, ну, кажется, так она и сделала, я просто в деталях не могу точно утверждать, и отписать жилье, и она досматривала старушку, 9 лет ухаживала за больной парализованной старушкой, и когда старушка умирает, родственники подают в суд, чтобы это жилье отсудить. И она подходит ко мне и говорит, как мне поступить? Как мне поступить? Ну, ясно. Я сразу скажу, друзья, вообще в этих делах чуть-чуть разбираюсь. Я понял, родственники отсудят. Отсудят. Вот. Но не поэтому, друзья. Я помолился, не зная о ее решении, какое у нее было. Я открываю Писание и читаю. Не лучше ли вам остаться обиженными? Не лучше ли вам терпеть лишения. Друзья, она в себе решила так. Вот как Николай Степанович скажет, так и будет. И все. 9 лет смотрела, и она сказала, все, я приняла решение. Я приняла решение. Братья и сестры, похожие ситуации, они были и будут. И их, друзья, этих похожих ситуаций будет немало, немало. И поэтому в этой ситуации, или предыдущем, из которой я сказал, в послании к евреям в 10 главе написано: «Вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего вы восприняли с радостью, зная, что есть у вас имущество лучшее». Братья и сестры, есть у нас здесь имущество, есть. У меня есть и у вас есть. В основном мы в основной массе имеем дом и все необходимое. Друзья, и тем не менее, сознание, посмотрите, как пишет автор: «Вы знали, что есть у вас имущество лучшее, неприходящее». То есть на небе есть лучшее имущество. Это, ну, это просто совпадение, друзья, что то же самое слово употребляется. Поэтому Писание говорит, чтобы мы имели способность среди хорошего избирать лучшее. Один пример приведу, друзья, с чем мне приходилось участвовать. Вот типичная ситуация. Одна сестра, уже старая сестра, и можно сказать, что жизнь вплотную уже подошла, уже смерть в глаза смотрит. Соседская собака, овчарка, перелезла через забор и истоптала ей огород. Ну и получился скандал. Получился скандал. Она взяла эту собаку, отравила. И собака умерла, была породистая. Дошло до милиции, ну, соседи в суд хотели подать за эту собаку и так дальше. Ну, сейчас собак, бывает, любят больше, чем людей. Вот. И еле-еле мы ситуацию усмирили, еле успокоили. Потом сестра спохватилась, что межа на 20 сантиметров, межа передвинута у соседей неправильно, ну, в процессе жизни что-то. И начались опять скандалы, землемеры. Я ей говорю: сестра, успокойся, жизнь, все, жизнь закончилась. Вот 2 метра длиной хватит и шириной 50 сантиметров. Хватит, зачем это тебе? Друзья, и были ссоры, и были конфликты, и все-таки доказала, меняли изгородь, переставляли и все прочее. И думаешь, вот, ну, ну вот христиане, люди Исааку сказали: мы ясно увидели, что с тобою Господь. Приедем домой, вот здесь мы были как на фаворе. Вот. И даже брат говорил: хорошо нам здесь быть, как Петр, да, на горе Преображения. Друзья, мы приедем домой, а там будут будни. И там будут похожие вопросы с детьми, может быть, напряженка. Бывает, дети при живых родителях начинают на что-то претендовать и так дальше. Вот. И Писание нас учит: молюсь о том, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов и исполнены плодов праведности. Братья и сестры, да, мы говорим о том, вот брат вчера пел псалом: не хотел бы я бесплодным. Мы хотим Богу плоды приносить, но чтобы плоды приносить, мы должны быть чистыми, мы должны быть непреткновенными, но быть чистыми, познавая лучшее, чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов, и тогда вы сможете быть исполнены плодов праведности. Братья и сестры, заключительная мысль у меня вот какая. Как этого достичь? Я был бы неправ, если бы я сказал о том, что да, мы должны познавать, мы должны стремиться, мы должны уметь избирать среди хорошего лучше. Братья и сестры, что для этого необходимо? 3 вещи. Первая вещь – молиться друг за друга и за себя. Павел пишет: я молюсь о том, чтобы вы познавали лучше. Это молитва, братья и сестры. Молиться друг за друга. Видишь, у брата проблема. Видишь, у него конфликты с родством пошли. Молись за него, чтобы он увидел, что для него лучше. Это мы должны молиться друг за друга и за себя. Господи, я не очень хорошо ориентируюсь, что для меня лучше. Дай мне мудрость. Не земное лучше избирать, но небесное. Братья и сестры, вторая мысль. Для того, чтобы познавать лучше, необходимо возраст духовный. Написано: судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, но вас снова нужно питать начатком Слова Божия. Написано: Моисей пришед в возраст, лучше захотел страдать с народом Божьим. Когда захотел? Когда возраст пришел. Пока он возраст не пришел, он не хотел к народу Божьему. Он не хотел. Поэтому, братья и сестры, написано: возрастайте в благодати. Бывает старенький человек, но по уму он как младенец, по уму. А написано: в старости плодовитый, сочный и свежий. По духовной жизни он как младенец, хотя он уже 30 или 50 лет как член церкви. Он доказывает, только он прав и никто больше. И вообще, друзья, и жадность, и все-все. Часто старых, я в прошлом году об этом говорил, вот пословица: что старишься, что... то жаднише. И младенцами умом становится. Это не библейская, это не библейская позиция. Друзья, и третье, для того, чтобы познавать лучшее, необходимо на события наших дней, в которых мы участники, смотреть с позиции вечности. Не с позиции земли, но с позиции вечности. Я поясню. Ну, например, я предпринимаю какой-то шаг, имея в виду, мы еще поживем. Но если я, ну, например, братья и сестры, если я предполагаю, что моя жизнь может закончиться сегодня, мой шаг, как он отразится на мой завтрашний день там? Как он отразится? Вот это очень важно. Особенно здесь много стареньких, братья и сестры. Делим имущество, кому-то переписываем, что-то предпринимаем, решаем вопросы какие-то. Или с сестрой, с соседкой ссоримся. Братья и сестры, мы должны задать вопрос. Если моя жизнь закончится через 30 минут, как мой поступок отразится на мое дальнейшее будущее? Как он отразится? Друзья, события вот в нашем Краснодарском крае, вот в нашем братстве, они произошли за последние буквально 2-3 недели, очень яркие. Вот эти пожары по стране. Один брат из Майкопа в возрасте 40 лет на служебной машине поехал, ну, по работе, поехал в Москву, и вот от этого дыма случился астматический приступ, и он умер. 40 лет, братья, 8 детей, 40 лет, и жизнь закончилась. Люди поехали отдыхать в район Эльбруса, ну там подлечиться какой-то источник полезный. Пришли бандиты в масках и застрелили хорошего брата, друзья, диакон церкви, и застрелили. Думал ли человек, что его жизнь сегодня закончится? И когда мы узнали об этом, мы спрашиваем, а что этому предшествовало, братья и сестры? Я вам скажу, сегодня вечером трактаты людям раздавал, и о Христе свидетельство, а ночью пришли и его застрелили. Это было неделю назад. Но, посмотрите, трактаты, а если бы он сегодня вечером с детьми ссорился и с женой, и ночью его жизнь закончилась? Смотреть на события с позиции вечности. Друзья, один я случай расскажу, это было в предыдущем потоке. Ну, семейный лагерь с детьми, было очень много людей, наверное, человек 700 было. И вот там, где Курганинский городок, палаточки стоят. Один брат Обширонский, ну, из людей, разбирающихся в лесных делах, он говорит, вот это дерево сегодня упадет, вам надо палатки отсюда убрать. Но людям показалось, что он шутит, как при Лоте было. Показалось, что он шутит. Ну, в общем-то, братья и сестры, и я бы подумал, что он шутит. Вот это дерево сегодня упадет, что за глупости какие? Вдруг оно должно упасть, это дерево сегодня. Братья и сестры, это было утром, и примерно в обед это дерево падает. Дерево толстое, огромное дерево падает с шумом и с треском на весь лагерь. Друзья, я вам скажу мои переживания. Я вообще был шокирован, в трепет. Что там такое? Я знаю, что там масса палаток. Масса палаток. Друзья, и дерево падает. Но в палатках никого не было, по милости Божией. И машин близко не было. А в одной палатке мама с ребенком. И дерево падает. Развилка дерева. Палатка попадает между развилкой. Вот метр вправо-влево, и все. И жизнь закончилась. То есть наша жизнь, друзья, она может закончиться тогда и не может. А так и будет. И старый человек умирает, как правило, неожиданно. Редко, когда все ожиданно. И поэтому, братья и сестры, Писание, пусть вот это слово будет для нас пожелание, чтобы, познавая лучшее, мы стремились к лучшему, и мы избирали лучшее. Так поступаешь, хорошо делаешь, но вот так лучше делаешь. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы не удовлетворялись хорошим, но стремились к лучшему. Наше собрание подошло к концу, друзья. Мы сейчас будем молиться. Я хочу сделать призыв к покаянию. Только для тех, кто живет без Бога. Только для тех, кто или неверующий, еще не покаялся. Или, может быть, каялся, но не член церкви и живет без Бога. Если такой человек есть, то этот призыв покаяния для тебя. Можешь встать, выйти, и мы дадим тебе возможность покаяться, друзья. Встанем для молитвы и будем молиться. Склоните колено, помолитесь, попросите Бога прощения. Если кто-то еще желает, друзья, выходите. Эти минуты лично для вас.